Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Теперь обновленный «Атлас мира» вновь выходит не только на нашем сайте свобода.орг в виде подкаста, но и в радиоэфире. У микрофона Александр Гостев. Итак, первая тема выпуска. Украинский Донецкий институт информации недавно опубликовал исследование, посвященное разнице в освещении новостей печатными средствами массовой информации в подконтрольных украинским властям районах Донбасса и на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Задача авторов была определить, какая из враждующих сторон чаще использует язык вражды, то есть слова и обороты, выражающие резко отрицательное, уничижительное или презрительное отношение к той или иной группе людей. Для исследования были выбраны 8 газет, по 4 с каждой стороны. Подконтрольные или частично подконтрольные сепаратистам СМИ оказались представлены газетами «Новороссия», «Донецкое время», «Донецкая республика» и «Голос республики». В список исследуемых украинских изданий вошли «Приазовский рабочий» из Мариуполя, газеты «Донецкие новости», «Знамя индустрии» и «Донбасс». В интервью моему коллеге Марку Крутову, один из авторов исследования, журналист Виталий Сизов, рассказывает о его результатах и о том, как изменилась медиасреда Донбасса спустя 3 года после начала боевых действий в этом регионе.
Война на востоке Украины, как и, наверное, любая другая война, действительно должна была породить, и, как мы видим, породила целый пласт так называемого языка ненависти. Есть ватники, есть укропы, вышиватники, да кого только нету. Ваше исследование подтверждает сложившиеся стереотипы на этот счет или в чем-то развенчивает их? Этого языка ненависти оказалось больше, чем вы ожидали увидеть, или меньше?
Скажем так, ожидания со стороны неподконтрольной территории не оправдались. В плане того, что языка ненависти там оказалось немного больше, даже намного больше, и проявления его, скажем, более изощренные. Есть официальный язык вражды, некоторые обороты, которые высказали, которые за 3 года войны уже стали почти официальными. То есть если там рассказывает представитель ДНР об обстреле, то у него там обязательно украинские каратели. Он при этом может дозевать уже, ему как бы уже спать хочется, кушать. И это как, знаете, фигура речи уже. Это даже и нельзя сказать, что это уже вызывает какие-то эмоции по одну сторону разграничения. Это как уже формализм какой-то превратилось. А есть масса публикаций, где видно, что у автора это неформальное отношение. То есть какие-то обороты новые постоянно ищут какие-то аналогии исторические, углубляются и пытаются сохранить этот градус ненависти, скажем, и напряженности. Это некоторые газеты на неподконтрольной территории. В частности, есть такая газета «Новороссия». В чем ее особенность? То, что там редакционную политику определяют откровенные русские националисты, нацисты, и поэтому такая агрессивная риторика. В то же время есть газеты, скажем, официальные, там «Голос республики», «Донецкая республика», которые претендуют на статус официальных, и у них в основном только канцелярский хейт-спич, то есть, условно говоря, он вышел, что-то там отбарабанил такое, там, украинские каратели, и пошел. То есть, не ощущается такого накала личностного.
Не могли бы вы привести несколько примеров из первой категории, когда видно, что это идет откуда-то из души у автора, что называется, что это искренние слова?
Это есть в докладе, там, где он пишет, прочитал я заявление нашего лидера Захарченко о том, что укропии скоро конец, и возрадовался. Но потом подумал, а чего такие мысли? Там бендеровская нежить, нечисть, бить осиновый кол, такого плана выражения. То есть это я даже там интересно было, когда сводки ДНР и ЛНР печатали, у них есть там народная милиция, и об обстрелах. Что интересно, там даже различия были между подачей ДНР и ЛНР. У ДНР всегда это были украинские каратели, а у ЛНР зачастую даже не писало, кто стрелял, а просто результат, что был обстрел, и пострадал только человек. То есть почему-то я для себя так и не понял причину, почему у них разный подход к сводкам. Такого плана бендеровцы, каратели, расправиться, постоянный поиск каких-то исторических аналогий со Второй мировой войной, как там наказали предателей, потомки полицаев, такого плана, в общем, я это имею в виду.
Как обстоит с этим дело с украинской стороны? Насколько вообще люди черпают информацию из этих газет?
Для Донбасса характерно, вообще это многие эксперты, медиа подтверждают, тенденция такая, что доверие к местным средствам массовой информации выше зачастую, чем к всеукраинским. либо там, да, каким-то, ну, крупным изданиям, телеканалам. Люди предпочитают верить тем изданиям, которые работают у них в городе. Я бы даже сказал, не всегда оправданно, но такая тенденция есть. И мы взяли 4 газеты на подконтрольной территории. Но я бы хотел добавить, что, естественно, 4 газеты — это, ну, достаточно мало, чтобы точно какие-то там, да, там тенденции определить и результаты иметь. Ну, определенные направления это позволяет уловить. И оказалось, что газеты, которые издаются непосредственно в Донецкой области, в городах Донецкой области, они менее склонны использовать этот хейт-спич в своей работе, чем издания на неподконтрольной территории. Это раз. А во-вторых, они используют хейт-спич, в основном они как трансляторами его являются. То есть они могут цитировать, там, допустим, штаб АТО Украины, когда там они называют, да, там, российско-террористические войска и какие-то такие обороты, либо чиновников. Да, вот губернатор Донецкой области использует слово «рашист». У него там «Московия» все время такие. Но сами журналисты, они стараются избегать таких оборотов, и они вот концентрируются больше на гуманитарном срезе конфликта. То есть они освещают проблемы переселенцев, социальные проблемы, жизнь в серой зоне. И, на мой взгляд, довольно-таки как бы достаточно нейтрально в этом плане. Но тут есть и второй аспект, потому что в Донецкой области зачастую издания, и печатные в том числе, ну, как в принципе и по всей Украине, аффилированы с определенными финансово-промышленными группами и политическими партиями. То есть, условно говоря, вот у нас был мониторинг, у нас было 4 газеты, да, и из них 3 газеты так или иначе входят в орбиту людей из партии регионов, а теперь связанных, да, скажем, с оппозиционным блоком, можно сказать, либо связанными, вот, допустим, там 2 газеты, они напрямую подконтрольны Ринату Ахметову, украинскому миллиардеру. Одну из них возглавляет глава его гуманитарного штаба «Поможем» Рима Филь. И, естественно, это тоже отражается вот, ну, на их риторике. То есть у этих политических сил и экономических сил есть свой взгляд на этот конфликт, и отчасти эти газеты являются его ретрансляторами. То есть давайте мириться, давайте там как-то закрывать это, и поэтому, вероятно, тоже это влияет на риторику. Единственная газета, которая, ну, не входила в этот пул, это газета «Донбасс». Вот там были проявления языка вражды. Ну, опять же, там было, ну, не так много, как в газетах неподконтрольных районов Донецкой области. Мы посчитали, на скольких страницах встречается хейт-спич, скажем, мова вооруженной, мова вражды, язык вражды. То если брать СМИ ДНР, ОРДЛО, это получилось, что где-то, ну, на каждой 4-й странице есть такие какие-то проявления. Почти 26% страниц изученных содержали какие-то вот агрессивные высказывания, которые провоцируют ненависть. Если брать с украинской стороны, то это около 3%, там, ну, чуть больше 2% страниц содержало такие вот высказывания. Это, по-моему, неплохой результат для украинских медиа, это хорошо, но все равно, все-таки для понимания ситуации во всеукраинском масштабе надо изучать более внимательно, скажем, всеукраинские средства массовой информации на это проявление.
Напоминаю, что с автором исследования «Язык вражды», журналистом Виталием Сизовым, беседовал мой коллега Марк Крутов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Цитата. «Мы получаем лучшее из обоих миров, от России силу и безопасность, от Европы богатство и комфорт». Так описывает положение выходцев из России, живущих в Европе и связанных с криминальными кругами, один из них, по понятным причинам, пожелавший остаться неназванным. Эту цитату приводит в своем докладе под названием «Криминтерн. Как Кремль использует сети российского преступного мира в Европе» британский специалист по вопросам международной безопасности Марк Галиотти. В этом исследовании, подготовленном для Европейского совета по международным отношениям, Галиотти утверждает, что Европа в последние годы сталкивается с качественно новым феноменом, который он называет «базирующейся в России организованной преступностью», сокращенно БРОП, в оригинале «Russian-based organized crime». Это обосновавшиеся в европейских странах преступные группировки, созданные выходцами из России, которые все чаще сотрудничают с представителями российских спецслужб и силовых структур, становясь дополнительным инструментом в руках Москвы. Среди фактов, приводимых в исследовании, итоги многих операций полиции и спецслужб ряда стран ЕС против преступных группировок с русскими корнями. Как провести грань между обыкновенной преступностью и действиями криминальных кругов в интересах спецслужб? Является ли криминальный интернационал, возникший на базе группировок с российскими и постсоветскими корнями, серьезной угрозой безопасности Европы? Где кончается преступность и начинается политика? Об этом Марк Галиотти размышляет в беседе с моим коллегой и соавтором этой программы Ярославом Шимовым.
Русская мафия – тема для Европы не новая. Во многом она превратилась в стереотип. Брутальные ребята с короткими стрижками, татуировками и золотыми цепями. Но вы предложили новый термин – базирующаяся в России организованная преступность, сокращенно БРОП. В чем, по-вашему, отличие этого явления от, в кавычках, старой доброй русской мафии?
Татуированные колоритные бандиты, которых так любили показывать в кино и по телевидению, как социально значимое явление, в любом случае уже принадлежат прошлому. По крайней мере, в Европе. Современные российские мафиози здесь – это своего рода бизнесмены, обеспечивающие поставки наркотиков, контрабандных товаров, оружия и тому подобного на рынок европейских стран, координирующие свою деятельность с местными преступными кругами. Но если говорить о моем исследовании, то оно посвящено одному аспекту – взаимодействию российских государственных органов, в частности спецслужб, с организованной преступностью в Европе. Отсюда моя концепция БРОП. Если вы обычный бандит, переехавший из России в Европу, российские власти не имеют возможности вас контролировать. Но если у вас сохранились связи с Россией, у вас там семья или ваш бизнес связан с этой страной, или по каким-то иным причинам вы часто туда ездите, то у спецслужб появляется возможность при необходимости оказать на вас давление. Вас настоятельно попросят время от времени оказывать некоторые услуги. И это будет предложение, от которого нельзя отказаться. Моя концепция как раз основана на том, что спецслужбы России используют связанные с этой страной криминальные круги в Европе в собственных целях.
Есть какие-то прямые доказательства таких связей? Или это скорее предположение, основанное на косвенных доказательствах?
Кое-что есть, конечно. Например, пару лет назад в Турции произошли убийства нескольких чеченцев, связанных в прошлом с антироссийскими сепаратистами. Часть преступлений, как потом сообщила турецкая контрразведка МИД, была осуществлена приехавшими из Москвы людьми из криминального мира. В то же время были установлены связи между преступниками и представителями российских спецслужб. Конечно, такие вещи не происходят регулярно, но вполне достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что время от времени спецслужбы прибегают к услугам гангстеров для исполнения некоторых щекотливых миссий.
Но это, как вы сами говорите, нечастые случаи. А в более широком плане, каковы выгоды обеих сторон от такого сотрудничества?
Для представителей криминального мира, как я уже сказал, это просто гарантии безопасности в той части их жизни и деятельности, которая связана с Россией. Для государства же такие связи – это расширение при необходимости своих разведывательных возможностей. В целом, российские спецслужбы многочисленные, мощные, неплохо подготовленные и агрессивные. Но именно потому, что масштабы их деятельности в Европе, да и не только, весьма велики, иногда у них возникает необходимость в проведении неких специфических операций с помощью людей, непосредственно с ними не связанных. Тут и могут пригодиться бандиты. Что я имею в виду? Ну, например, несколько лет назад агент российских спецслужб был тайно вывезен с Кипра с помощью членов местных криминальных группировок, связанных с Россией и имеющих богатый опыт контрабандных операций. Есть вещи, на первый взгляд, непосредственно не связанные с госструктурами России. Например, это пополнение российскими криминальными кругами в Европе черной кассы, средства из которой могут использоваться потом для финансирования политических кампаний в европейских странах. Но доказать непосредственную причастность официальной Москвы к этим действиям очень непросто.
Почему тогда услуги гангстеров не были использованы в столь нашумевших случаях, как, например, убийство Александра Литвиненко?
Возможно, в этом случае нужна была стопроцентная надежность. Вспомните, опять же, способ, каким убили Литвиненко, с помощью полония, вещества редкого и весьма дорогого. Тут еще многое зависит от того, какого рода заказ имеется, и есть ли в данной стране люди, способные его выполнить. Если взять ту же Великобританию, то туда российские бизнесмены с криминальными связями приходили в основном за тем, чтобы обзавестись имуществом, недвижимостью для себя, своих семей, своих любовников. любовниц. Туда они посылали своих детей учиться. И до недавнего времени Британия просто не была тем местом, где они готовы были наследить. В целом, однако, прослеживается четкая закономерность. Чем шире распространение БРОП в Европе, тем более привлекательным активом она становится для российских спецслужб.
Можно ли говорить, что что-то существенно изменилось в этом контексте после 2014 года, когда начался нынешний кризис в отношениях России и стран Запада?
Изменения начались еще раньше, но после 2014 года они стали более заметны. Например, как ни комично это звучит, контрабандные поставки санкционного сыра из Европы через Белоруссию. Что более существенно, это активизация схем отмыва денег, вывода средств из России, в том числе в обход европейских санкций. Другое следствие резкого ухудшения отношений между Россией и Европой после 2014 года – это усиление российской разведывательной деятельности в европейских странах, которая становится все более агрессивной. Отсюда все более частая нужда в услугах криминальных кругов, связанных с Россией, но уже укоренившихся в Европе.
К каким странам это относится в первую очередь? Где присутствие БРОП наиболее заметно?
В принципе, по всей Европе. Если говорить о наибольшей активности представителей БРОП, то она характерна прежде всего для стран с крупными русскоязычными общинами, местными или иммигрантскими. Это Испания, Греция, страны Балтии, в определенной мере Германия. Кроме того, это страны, которые удобны как перевалочные пункты для контрабандных операций. Опять-таки, Германия, в меньшей степени Венгрия, Румыния, Болгария. У БРОП в этих странах выгодное положение, потому что российские криминальные круги там – это не уличные бандиты, а, скажем так, солидные поставщики для местных бандитов – оружия, наркотиков, всего необходимого. У них очень обширная система связей. Нет, наверное, ни одной европейской страны, где БРОП не имела бы своих партнеров. Это серьезный повод для беспокойства.
Но, насколько я понимаю, при этом нынешняя базирующаяся в России организованная преступность не столь заметна, как первая волна российской оргпреступности, появившаяся в Европе в 90-е годы.
Да, именно так. В 90-е это выглядело как вторжение с намерением подчинить, застолбить территорию, освоить новые рынки. Это беспокоило преступный мир Европы. Тем более, что это была еще эпоха тех самых брутальных бандитов с татуировками. Происходили крупные, зачастую кровавые разборки, например, в странах Балтии, в Центральной Европе. Но это не сработало. Во-первых, потому что во многих странах были свои криминальные структуры, способные дать отпор пришельцам. Во-вторых, потому что местная полиция и силовые структуры сосредоточились на борьбе с русской мафией как отдельной важной угрозой. К концу 90-х этот этап закончился. Вторая волна, связанная с Россией криминальной деятельности в Европе, это уже не захватчики, а партнеры и поставщики. Потому что, к сожалению, Россия представляет собой что-то вроде криминального супермаркета, предлагающего самые разные товары. Вам нужен героин или метамфетамины? Обратитесь к русским ребятам. Вам нужны толковые хакеры-взломщики или наемные убийцы? Через россиян нетрудно выйти на этих людей. Не говоря уже о масштабных операциях по отмыванию денег. Это не бандиты с толстыми золотыми цепями. Это бизнесмены, действующие и на легальных рынках. Люди в дорогих костюмах, часто стремящиеся интегрироваться в местное общество. Это результат эволюции российской криминальной среды в целом.
Если вернуться к теме сотрудничества криминала и госструктур, Россия в этом плане уникальна? Другие государства ведут себя подобным образом?
Нет, не уникально. Есть и другие примеры такого рода. Можно вспомнить, скажем, вовлеченность иранского корпуса стражи исламской революции в торговлю героином. В Северной Корее государство непосредственно причастно к операциям на международном рынке метамфетаминов и даже фальшивомонетничеству. Российский случай уникален тем, насколько успешно криминальные структуры из этой страны смогли глобализироваться. БРОП – это сеть международного масштаба, и российское государство при необходимости может ею пользоваться. Это становится фактором политики Москвы, направленной в последние годы на дестабилизацию Европы, и фактором потенциально очень эффективным.
Это было мнение британского специалиста по вопросам международной безопасности Марка Галиотти, с которым беседовал Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Турецкое общество в последний год ускоренно привыкает жить по новым религиозным правилам. Противники правящей партии «Справедливости и развития», сокращенно ПСР, президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обвиняют власть в том, что она использует ислам в качестве удобного инструмента и распределяет финансовые ресурсы между своими сторонниками. В ответ те, кто поддерживает ПСР, напоминают, что точно так же ранее действовали предшественники партии Эрдогана. Более того, когда-то с давлением светского общества сталкивались те, кто в Турции демонстрировал свою религиозность. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Марина Сивальнева.
Принадлежность к правящей партии «Справедливости и развития» в Турции сейчас является одним из главных критериев успеха как в бизнесе, так и на госслужбе. Причем объем бизнеса не важен. По словам мелкого предпринимателя из Анталии Резы, который занимается ремонтом и строительством загородных домов, то, что он не состоит в рядах ПСР, стало серьезным препятствием для него в борьбе с конкурентами. В отличие от них, он не может получить кредит по льготным ставкам. По словам Резы, вступление в ВСР означает, что придется изменить образ жизни. Он должен стать более консервативным. Сторонники Эрдогана не употребляют алкоголь, по крайней мере публично, отличаются религиозностью и крайне сдержанно ведут себя в публичном пространстве. В соцсетях они делятся в основном материалами в поддержку партии. Религиозным должен быть не только сам бизнесмен, но и его семья. Лучше всего, если его супруга и взрослые дочери будут носить платок и ходить в закрытой одежде. Еще сложнее в бизнесе приходится сейчас крупным предпринимателям, которые борются за свою нишу на рынке. По словам бизнесмена Альпа, сейчас государственные контракты распределяются между членами ПСР, компании которых поделили между собой разные секторы экономики.
Попасть в этот избранный круг практически невозможно, каким бы серьезным ни был портфель твоей компании. Например, мой знакомый, владелец крупной строительной фирмы, пытался оказаться среди тех, кто получает государственные подряды. Однако они ему прямо сказали: «Мы не будем брать тебя в партнеры, как бы ты ни старался, поскольку ты не входишь в ПСР».
Преференции для сторонников ПСР существуют не только в бизнесе, но и в государственных структурах и компаниях с государственным участием. В этой сфере важен не столько опыт работы, резюме или навыки, сколько политическая позиция. Те, кто уже работает в госструктурах, полицейские, преподаватели в школах и вузах, сотрудники муниципалитетов, сталкиваются с определенными правилами публичного поведения, существующими негласно. Сотрудники силовых структур, например, не заводят аккаунтов в социальных сетях. Преподаватели, по словам доцента Буса, предпочитают не появляться в ночных клубах, не пить алкоголь вне дома и следить за тем, чтобы компрометирующие их посты не попадали в Facebook. Например, если кто-то хочет сделать селфи во время дружеского ужина дома у друзей, Буса и ее муж просят убрать весь алкоголь со стола. Под контролем ПСР система образования также меняется изнутри. Как рассказала Колин, американка, живущая в Стамбуле с мужем и сыном, правящая партия перестраивает систему образования, исходя из своих приоритетов. Например, сейчас изменился статус предмета культуры религии в школе.
Культуру религии включили в перечень предметов, по которым выпускники восьмых классов сдают обязательные экзамены для поступления в лицей. Сейчас школьники сдают 4 обязательных предмета – турецкий язык, математику, естествознание и историю, а также 2 факультативных – иностранный язык и культуру религии. Оценки по факультативным предметам лицеи могли и не учитывать, однако сейчас учебные заведения обязали принимать во внимание знания ислама. В первую очередь так поступают государственные лицеи и некоторые частные.
По словам Колин, в муниципальных школах больше времени уделяется изучению молитв, в частных – истории ислама.
Закон позволяет мне требовать освобождения моего ребенка от посещения этих занятий благодаря тому, что в моем турецком удостоверении личности указано, что я христианка. Поскольку после вступления в брак в Турции я не принимала ислам и осталась католичкой. Я даже собиралась писать соответствующее заявление, но мой муж турок оказался категорически против. У него свой бизнес. Когда я рассказала о том, что мы можем избавить сына от изучения ислама, он сказал: «Даже не думай, ты напишешь заявление, через пару недель ко мне придут из налоговой, и они обязательно что-нибудь найдут. Мы решили не рисковать и не ссориться с властями».
Как отмечает жительница Анкары Нургюль, власти используют ту форму религии, которая на самом деле не имеет прямого отношения к исламу.
ПСР использует религию в качестве удобного инструмента. Представители партии выдают нужную им информацию и называют ее канонами ислама. Хотя на самом деле это не так. Вспомнить хотя бы первый шаг ПСР, когда она выиграла выборы. Тогда был отменен запрет на ношение платков в госучреждениях и учебных заведениях, который существовал 70 лет и был введен Ататюрком. Сейчас женщину в платке можно увидеть везде. Она может быть медсестрой, учительницей, сотрудницей муниципалитета. Раньше такого не было.
По мнению Нургюль, все эти действия направлены на то, чтобы изменить отношение общества к Мустафе Кемалю Ататюрку и основанной им Турецкой Республике. Например, сейчас распространяется информация о чернеющей памяти Ататюрка. Так был запущен слух о том, что у него были сексуальные отношения с собственной приемной дочерью Сабихой Гёкчен. В то же время до прихода ПСР к власти с негативным отношением в обществе сталкивались как раз те, кто был религиозен, говорит Мираль, работающая в сфере обслуживания.
В то время я ходила на работу, на встречи с клиентами в платке, но через некоторое время я вынуждена была снять головной убор, поскольку он вызывал очень неприятную реакцию окружающих. Начиная с того, что клиенты спрашивали меня, почему я ношу платок, получаю ли я деньги от исламистов, и заканчивая случаем, когда меня окружили прохожие на одной из главных улиц города и начали кричать, что я недалекая и не уважаю современные законы Турции.
По словам Мираль, раньше в турецких школах изучение ислама уделялось меньше внимания. Кроме того, религиозность вызывала подозрения.
Если ты много говорил о религии, ты в глазах окружающих становился опасным фанатиком, который застрял в прошлом. Тогда быть религиозным означало быть плохим. Религиозных людей окружающие воспринимали как угрозу наследию Ататюрка, как тех, кто не хочет Турции как республики, что было несправедливо, потому что я и мои знакомые религиозные друзья были готовы защищать республику.
Напомню, что собирала мнения и работала над этим материалом наш корреспондент в Турции Марина Севальнева. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!